Radio, radio. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре пятница, 19 февраля 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
В Тюменской области реализуют комплексное сопровождение предприятий-экспортеров, информирует Тюменская линия. На 21 место с 44 переместился Центр поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в региональном рейтинге центров по итогам стратегической сессии ЦПЭ-2021. Событие завершилось в Москве 13 февраля. Руководитель региональной структуры Салтанат Сибанбаева была признана одним из лучших спикеров мероприятия. В Москве представители центров поддержки экспорта из разных регионов делились опытом, подводили итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и обсуждали точки роста. В рамках национального проекта образования, регионального проекта «Успех каждого ребенка» в феврале в Доме детского творчества «Галактика» прошел районный заочный конкурс «Мой край». Конкурс направлен на воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, знакомство с историей нашей земли. В конкурсе участвовали 7 школ Сладковского района, 52 ученика, которые предоставили на конкурс 61 работу. Победители определялись по 3 номинациям: «Мой край, моя любовь» – конкурс стихотворений, «Родной край» – конкурс произведений, сочинений небольшого объема, «Мой край, ты прекрасен» – конкурс рисунков. Первое место за стихотворение получили Роман Кривцов из Александровки и Мария Иванова из Маслянки. Лучшие произведения были у Захара Сарасека, Александровка, Анастасии Забелевой, Белиной Никулина, Анастасии Останиной, Сладкова. В конкурсе рисунков первое место у Александры Шиховой из Новоандреевки, Людмилы Ефремовой, Никулина, Софьи Иваньковой, Александровка, Евы Колесниковой, учащейся Дома детского творчества «Галактика».
Отмечает праздник.
21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. День родного языка создан призвать внимание к проблемам, защитить многообразие существующих наречий. Предпосылкой к созданию официальной даты послужила трагедия в Бангладешском университете Даке в 1952 году. Студенты, выступавшие против урду, собрали митинг по поводу признания бенгальского языка в качестве государственного. Силы власти не только не прислушались к просьбам молодых людей, но и открыли стрельбу, в результате которой 4 студента погибли. А также 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Официально в России профессия экскурсовода появилась в 60-х годах. До этого граждане Советского Союза даже не знали такого слова. Эту должность занимали номинально. Обычно функции гида безвозмездно приписывали и добавляли трудовым обязанностям работников галерей, музеев, выставок. Простые люди и неквалифицированные студенты тоже показывали город иностранцам, правда, за определенную сумму. Сегодня без специального образования занять этот пост практически невозможно.
На тему дня.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Как церковь относится к армии? Можно ли христианину брать в руки оружие, идти воевать? Как соотносится военная служба и христианская заповедь «Не убий»? На эту тему мы говорим с клириком прихода во имя Всемилостивого Спаса села Сладкова Леонидом Квашниным.
В нашей стране празднуются День защитника Отечества. Такой довольно глубокий по смыслу праздник. И поздравляет всегда мужчин как защитника Отечества. Так принято поздравлять мужчин. И пользуясь случаем, я бы хотел рассказать, как церковь относится к воинской службе и к военному делу. Если мы коснемся истории нашей страны, то, наверное, мы увидим, что ни один век в нашей истории не был мирным. Всегда была та или иная война. Мы знаем, что войны бывают разные. Бывает война вынуждена, то есть когда мы защищаемся, когда на нас нападает враг. Бывает война, когда государство само является агрессором, то есть нападает на другую страну. И бывает гражданская война, братоубийственная, когда люди воюют у одной страны друг против друга. Не все воины церковь благословляет и приветствует. Война, когда нужно защищать отечество, церковь поддерживает, благословляет. И это было и в нашей истории. Со времен, когда уже у нас государство начало укрепляться и границы свои выявлять, церковь благословляла на брань и воинов, и князей. И даже если мы вспомним, вот Александр Невский собирался побеждать врага, то мы знаем, были такие ослябья пересвет. Преподобные Андрей и Александр имели такие вот воинские свои названия, воин ослябья и воин пересвет, но они являются монахами Троицы Сергиевой Лавры, имели навыки в искусстве ведения боя, поэтому преподобный Сергий благословил их с войском воевать против врага. И есть картина «Бой Кочубея с пересветом». В этой битве, конечно, пересвет победил. Мы знаем, что был у нас Илья Муромец, некоторые считают, что мифический герой, ничего подобного. Останки этого богатыря находятся в Киево-Печерской лавре, когда он был защитником государства, потому что богатыри занимались охраной границ, когда дозорными были. Когда получил тяжелое ранение, Илья Муромец принял решение оставить эту воинскую службу и пойти в монастырь, принял монашеский постриг, схиму, и вскоре там умер. Прошли годы, и в 20 веке, когда шел вопрос о том, что действительно это Илья Муромец или просто как бы совпало, начали когда проводить анализы над останками, которые находились в Киево-Печерской лавре, сопоставили все факты о нем известные, услышали, что это его останки. Поэтому вот с глубины веков у нас вот сохранилась возможность прикоснуться к этому человеку, не только как бы воину, но и святому. Мы знаем Александра Невский, Дмитрия Донского, они причислены только святых, как князья. Александр Невский был воином, он является покровителем вообще всех тех, кто защищает Отечество. Также мы знаем, есть адмирал Федор Федорович Кушаков, которого церковь тоже недавно причислила к лику святых за его подвиги, за его праведную жизнь. Известно, что он был влюблен в одну девушку, и когда он собирался отправляться в плавание, девушка его не смогла дождаться, вышла замуж. И с того момента он больше никогда не женился и не был у него других девушек, то есть он любил одну. И вот он был верный той, которую он один раз полюбил, он всегда за нее молился и всегда только желал, чтобы она была счастлива со своим избранием. И был таким большим молитвенником. И всегда перед своей битвой Федор Ушаков молился и заставлял даже иногда своих вот почему-то тоже совершить молитву. Мы знаем, что он ни одного боя не проиграл. Федор Ушаков в свое время вот был такой он победоносный адмирал Ушаков. Также у нас есть и много других примеров воинов, именно верующих. И в наше вот время современно есть примеры верующих воинов. Есть такой Евгений Родионов. Он во время Чеченской войны попал в плен чеченцам и погиб от рук чеченцев, потому что отказался снять с себя православный крест. То есть церковь его почитает как мученика за Христа. Он не умер не потому, что он как бы за свои воинские обязанности. Вот именно вот такая была у него выброса. Его хотели перевербовать, предложили ему отказаться своей веры, принять мусульманскую веру. И он сказал, что вы снимете крест только с моей головой вместе. Вот такой пример для нашего подрастающего поколения. Вот, что тоже был молодой парень, как бы ему было 19 лет, что вот он не побоялся смерти. Хотя для кого-то может казаться, что это глупая смерть какая-то. Какая разница, ну, принял бы он, и с вами был бы жив. Но здесь, наверное, немножко другая плоскость выбора вопроса, потому что есть у человека совесть, у нас у всех, и есть потом с совестью жить приходится. Вот я думаю, что он поступил правильно. И так должен был поступить каждый православный человек. Это что касается воинов. Я говорил о том, что еще два вида войны есть. Конечно, церковь никогда не благословит агрессорские действия, то есть напасть на другую страну. И наша страна, став православной, ну вот я не припомню, чтобы наша страна кого-то нападала, но объявляла войну как бы самолично, да. Обычно на нас нападали, поэтому у нас защитников очень много. И третий вид войны, братоубийственно, конечно, мы через это проходили. И церковь была категорически против. Она не поддерживала ни белых, ни красных. В свое время, когда революция случилась, и было гражданская война, в 18-20 году церковь была в нейтральной позиции. Она пыталась примирить враждующих, говорила, что не по-христиански, когда брат убивает брата, что надо остановить это все. Но, к сожалению, как бы, что было, то было, да, и церковь тоже пострадала в этом плане. Но вот всегда церковь помнила память воинов, и 9 мая, когда совершается у нас День Победы, по благословению Святого Патриарха Кирилла, мы совершаем благодарственный молебен за дарование победы над фашистами, и мы совершаем панихиду по всем погибшим воинам на поле битвы Великой Отечественной войны. Поэтому церковь всегда поддерживает своих воинов.
Вахта памяти.
Защитниками Отечества становятся не только представители сильного пола. Зачастую плечом к плечу на защиту родины, семьи, отчего дома встают представительницы слабого пола. Этим женщинам посвящает стихотворение «Наш земляк» Василий Степкин, председатель Сладковского районного совета ветеранов.
В солдатский день, тот самый главный, крепящий весь служивый мир, хочу поздравить женщин славных, надевших воинский мундир. Они теперь, как и мужчины, должны отчизну защищать, и, может, нет уже причины их слабым полом называть. Они прекрасны, как модели, как хрупкий мир ему подстать. И есть сомнение, неужели враг в хрупкий мир будет стрелять? И в этот день солдатский главный, пусть марш звучит со всех сторон, им, женщинам, солдатам славным, передаю земной поклон. Хоть в бальном платье, хоть в мундире, идете гордо вы по жизни. Для нас, любимей в этом мире, нет женщины с лицом отчизны.
Здоровый образ жизни.
В минувшие выходные в Нижнетавдинском районе состоялись состязания по зимнему палеотлону. Сладковские спортсмены завоевали золото и серебро. Мы поздравляем победителей, а подробнее о прошедшем соревновании рассказывает специалист детско-юношеской спортивной школы «Темп» Павел Харапонов.
3 золотых и 1 серебряную медаль привезли домой сладковские палеотлонисты с чемпионата и первенства Тюменской области по зимнему палеотлону, которые состоялись с 12 по 14 февраля в Нижнетавдинском районе. Как отметил на собрании представителей команд главный судья в подтягивании на перекладине у мужчин Евгений Загородных, палеотлон в Тюменской области жив. И действительно, ведь на областной чемпионат и первенство собралось более 130 участников. Палеотлон – комплексный вид спорта, и чтобы быть успешным, необходимо сочетать и точную стрельбу, и силовую гимнастику, и бег на лыжах. На прошедших соревнованиях сладковские палеотлонисты справились с этой непростой задачей. Мероприятие длилось 3 дня. Первый день – это день приезда команд, обязательная мандатная и судейская комиссии. Второй – официальная пристрелка оружия, открытие соревнований и начало состязаний в стрельбе из пневматической винтовки, в подтягивании на перекладине у мужчин и сгибании и разгибании рук в упоре лежа у женщин. Заканчиваются соревнования на третий день лыжной гонкой на 3, 5 и 10 километров, в зависимости от возраста и пола. По итогу выполнения первых 2 упражнений лидирующие позиции в своих возрастных группах захватывают Марина Реброва, Артем Якушин и Максим Дерманский. Валерия Олеск располагается на текущей 2-й строчке итогового протокола. Денис Мишалкин предварительно занимает 3-ю позицию. Роман Рябиченко и Андрей Степаненко находится на 4-х местах. Также отметим, что лучшую стрельбу среди всех участников показал Андрей Степаненко. Результат в 90 баллов, больше никому не покорился. Упражнение на перекладине Артем Якушин закончил с результатом в 33 повторения. Это лучший показатель в рамках первенства до 17 лет. Марина Реброва показала отличный результат, сделав 72 отжимания. Сильное начало необходимо было поддержать не менее мощным продолжением в последний день соревнований, где всех ждут дал лыжный старт. Для нашей лидирующей тройки задача удержать занимаемые позиции и не проиграть много на лыжне. Для тех, кто их преследует, наоборот, выложиться по максимуму, показать быстрые секунды и отыграть баллы. В итоге Марина Реброва, Артем Якушин и Максим Дерманский не позволяют приблизиться к конкурентам, и все трое сохраняют свои чемпионские позиции. Денис Мишалкин без остатка сил пробегает дистанцию в 10 километрах на лыжах и перемещается с 3-го на 2-е итоговое место. медалям. К трем золотым добавляем серебряную медаль. Отличный результат. Валерия Олеск, имеющая также неплохие шансы на призовое место, не смогла составить должного соперничества в лыжной гонке и спустилась на шестую строчку протокола. Однако для первого выступления именно в зимнем палеотлоне это хороший результат. Надежды были и на Романа Рябиченко, что за счет третьего вида Роман с четвертого места поднимется выше. Увы, этого не произошло. Остаемся при своих. Обидное четвертое место. Андрей Степаненко сохранить своих позиций не сумел. Как признался позже, ноги были тяжелыми из-за отсутствия лыжных стартов, что не позволило показать быстрые секунды. Также отметим, что в составе команды Сладковского района выступали Илья Артюхов, 7 место, Александр Иванищев, 7 место, Маргарита Милютина, 8 место. По итогам первенства до 17 лет команда Сладковского района заняла 2-е общекомандное место. Столь высокое достижение является первым в спортивной истории нашего района. Поздравляем команду палеотлонистов и тренера Андрея Степаненко с успешным выступлением.
Нужно знать.
Для многих зима – это период депрессии. Каждый человек пытается избавиться от нее различными способами. После новогодних праздников организм существенно устает. Этому способствует тяжелая пища и алкоголь. Также организм за всю зиму исчерпал все свои резервы. Выражается это общей усталостью, раздражительностью и различными заболеваниями. Помимо всего этого, наблюдается нехватка витаминов и минеральных веществ, которые легко можно восстановить с помощью сезонных продуктов. А потому февраль – тяжелый месяц. Именно в этот период воздух наполнен всевозможными вирусами, так как температура уже приближается к плюсу и повышается сырость. Очень важно в этот период наполнить ослабленный организм витаминами. Для этого необходимо подобрать правильные продукты. Цитрусовые – это высокая концентрация витамина С. Они не только наполняют организм витамином, но и улучшают усвоение железа, которое мы получаем из различных продуктов. Если вы желаете получить достаточную норму витамина С, то также можно есть черную смородину и шиповник. Цитрусовые также богаты такими витаминами, как витамины группы В, В1, В3, В6, В12, витамины ПП, Е, Ф. В данный продукт входят и бета-каротиновая кислота, фолиевая кислота, фитонциды, пектины, антиоксиданты и еще много других полезных веществ. Лучше выбирать цитрусовый с толстой кожурой. Именно она способствует долгому хранению всех витаминов. Перед едой фрукт необходимо тщательно вымыть, так как цитрус долго транспортируется, и чтобы он не пропал, его обрабатывают химикатами. Ученые доказали, что в белой пленке и кожуре концентрация витаминов выше, чем в самой мякоти. Цитрусовые способствуют укреплению иммунитета, улучшению пищеварительного процесса, функциональности работы сердца и сосудов. Также повышается настроение и организм наполняется силами. Цитрусовые имеют низкую калорийность, поэтому отлично подходят людям, следящим за своей фигурой. Цитрусовый сок улучшает обменные процессы и пробуждает аппетит. Также они богаты эфирными маслами, которые отлично справляются с депрессивным и подавленным состояниями. Благоприятно воздействуют на работу нервной системы, отлично справляются с бессонницей. Нередко масла используют как дерматологическое средство от различных поражений кожных покровов. Среди цитрусовых в феврале предпочтение лучше отдать красным апельсинам, грейпфрутам и мандаринам.
Общественная безопасность.
Часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет. Информирует пресс-секретарь МО МВД России Ишимский Татьяна Ерофеева.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России Ишимский в ходе проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Им оказался житель Ишимского района 1980 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. При проверке оперативной информации в доме злоумышленника в полимерном пакете за диваном обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения, а также посуда для изготовления наркотика. Согласно заключению эксперта, у подозреваемого изъято более 250 50 граммов марихуаны. Хозяин жилища пояснил, что заготовил траву для личного употребления. В отношении 40-летнего подозреваемого следственным отделом МО МВД России Шимске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Программы подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 22 февраля 2021 года, 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.